это «Медуза».
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В самом начале этого эпизода, сразу после этого дисклеймера, есть матерные слова. Если для вас это неприемлемо, можете немного перемотать выпуск и начать слушать со второй минуты. Те, кто в последние полтора года бывал в Тбилиси, наверняка видел граффити «Fuck Russia», «Russian страшен», «Русский пиздуй домой» и так далее. Подобные надписи попадаются и в Риге, и в Берлине, и в Тель-Авиве. Но, кажется, именно в Тбилиси их больше всего. В Грузии нашли приют многие российские политические эмигранты. Им там нравится, и они стараются с пониманием относиться к тому, что рады им, мягко говоря, не все. В конце концов, Грузия 15 лет назад воевала с Россией. Значительная часть территории страны фактически оккупирована. С поправкой на масштаб все очень похоже на то, что сейчас происходит в Украине. Правда, при всем этом нынешнее грузинское правительство явно пророссийское. Так считают не только представители украинской власти, но даже президент Грузии Саломе Зурабишвили. Российские иммигранты в Грузии, и некоторые из них говорят об этом прямо, привыкли не только к граффити, но и к целому комплексу противоречивых чувств, которые они переживают с начала полномасштабной войны. Ведь одно дело, когда ты осознаешь себя гражданином страны-агрессора и самостоятельно решаешь, какую ответственность на себя брать. Активно содействовать победе Украины, публично болеть за нее, по мере сил бороться за прекрасную Россию будущего или престыжено молчать. И совсем другое, когда тебя, не твое правительство, а вот лично тебя, стыдят и оскорбляют только за то, что у тебя российский паспорт. Или закрывают твой банковский счет, на который ты получаешь зарплату. Или не пускают обратно в страну, когда ты возвращаешься, скажем, из командировки. О том, что путинский режим непрестанно конструирует образы врага, уже много сказано. Но этим занимается не только путинский режим. Да, безусловно, Россия как образ врага в Украине или в Грузии совсем не то же самое, что образы врага, используемые Москвой. Агрессор и объект агрессии находятся в принципиально разных моральных позициях. Однако деление «свои-чужие» характерно для любых общественных отношений и существует даже в тех странах, которые не конфликтуют ни с кем прямо сейчас. И сегодняшний сигнал как раз об этом делении и его устройстве. Перешлите этот выпуск своим близким, если он покажется вам интересным. А подписаться на текстовую рассылку сигнала можно по ссылке в описании. Немецкий юрист и философ Карл Шмидт считал, что деление на своих и чужих фундаментально для политики. И хотя он был нацист, эта его идея остается очень влиятельной в современной политической мысли, как правой, так и левой. Эллины – варвары, евреи – гои, славяне, владеющие словом, немцы – немые, не говорящие на понятном языке. Это все простейшие конструкции типа «свои-чужие». Они помогают строить собственную идентичность. Осознать, кто такие «мы», можно лишь в противопоставлении каким-нибудь «им». Это деление далеко не всегда так просто и бинарно. И свои, и чужие бывают разными. Скажем, в американском обществе существует особая культура темнокожих – black culture. Музыка, литература, стиль одежды, нормы поведения, даже особый диалект английского языка. Для белых эта культура другая. Не своя, но и не чужая, а близкая и, так сказать, сочетаемая со своей. Белые могут заимствовать из этой культуры. Когда Эминем читает рэп, это типологически то же самое, как когда Пушкин заимствует французские и английские литературные образцы. Сам принцип, что бывают свои и разные другие, похоже, неискореним. Ему ищут и находят культурологические, социологические, психологические и даже биологические объяснения, мол, доверие к своим и недоверие к чужакам зашито в нас эволюционно. Когда-то это обеспечивало выживание групп охотников и собирателей, а мы от них не так уж далеко ушли, как хотели бы думать. Другое дело, что признаки, по которым свои и другие различаются, почти всегда манипулятивны. Почему другими оказываются люди с другим цветом кожи, но не, скажем, с другим цветом глаз? Или вот, например, во многих культурах, будь то античная Греция или современные Филиппины, гомосексуальность и трансгендерность воспринимаются не как какая-то инаковость, а как вариант нормы. Есть люди высокого роста, есть низкого, есть умные и глупые, а есть те, кто чувствует себя женщиной, несмотря на наличие пениса. В других же культурах последнее считается чем-то противоестественным и предосудительным. Почти всегда можно проследить, кто и когда такие представления внедрил. В случае расизма это были в первую очередь люди, которые наживались на трансатлантической работорговле. Для античного и средневекового рабства цвет кожи значения не имел. Политическая гомофобия и трансфобия – плод специфической религиозной традиции, восходящей к Ветхому Завету, помноженные на совместные усилия государств, которые добиваются роста населения, и агрессивных моралистов, которые считают нормальным лишь то, к чему сами привыкли. Чем острее ощущается, что мы не такие, как они, тем сильнее наша сплоченность и тем менее допустима критика нашего образа жизни, нашей веры и, разумеется, нашей власти. Поэтому конструирование образа врага – это древнейшая и до сих пор наиболее действенная политическая технология. Запад всегда считался врагом России? Нет. Не бывает раз и навсегда сконструированного образа врага. Он всегда свеж и, даже если притворяется тысячелетним, на деле всегда сиюминутный. Характерный пример – речь патриарха Кирилла на праздновании перенесения мощей Александра Невского в сентябре 2023 года в Петербурге. Фигура Невского вообще играет ключевую роль в концепции враждебного Запада. Метаморфозы образа благоверного князя в пропаганде подробно исследовал немецкий историк Фритьоф Шенк. Вот смотрите, в XIII веке князь Александр воевал со Швецией и Ливонским орденом за земли по берегам Финского залива, Невы и Ладожского озера. При этом он не враждовал с монголами, наоборот, исправно платил им дань и из их рук получил старшинство над всеми прочими князьями. Спустя три столетия, в 1547 году, когда великий князь московский Иван, впоследствии Грозный, принял царский титул, русская церковь канонизировала Невского. В первую очередь, как основателя московского княжения, он дал его в удел своему младшему сыну Даниилу, и московской династии. Грозный приходился ему прапраправнуком. А спустя еще почти 200 лет, в 1724-м, Петр I перенес мощи Невского из старой великокняжеской столицы Владимира в новую императорскую столицу Петербург. Ее построили на земле, которую совсем недавно завоевали у Швеции, и этот ритуал должен был символически закрепить права России на эту территорию. Для Петра, очевидно, принципиально важно было то, что Александр в Невской битве 1240 года победил именно шведов. Прошло еще около 200 лет, и в исторической концепции евразийцев Александр приобрел новое значение, которое наверняка очень удивило бы и его самого, и тех, кто его канонизировал, и Петра I. Оказывается, Невский, когда решил воевать со шведами и ливонцами и покориться Орде, ни много ни мало совершил исторический выбор – дружить с Востоком, чтобы не поддаться Западу. И примерно тогда же, перед самой Второй мировой, в СССР вышел фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» – шедевр пропаганды, где в ливонских рыцарях легко узнаются немецкие нацисты, а главный герой в финале говорит: «Если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет». Это коллаж-цитат из Евангелия и из речи Сталина на 17-м съезде партии. Наконец, еще через столетие патриарх Кирилл, с которого мы начали эту историю, произносит свою речь на праздновании перенесения мощей Невского. Невский в ней едва упоминается, в основном она про Петра. Кирилл заявляет, что Петербург – это не столько окно в Европу, сколько, наоборот, крепость на входе в Россию со стороны Европы. И в буквальном смысле, и в символическом. Цитирую патриарха Кирилла. «Чтобы никакие влияния интеллектуальные, псевдоинтеллектуальные, лучше сказать, псевдокультурные и псевдодуховные не разрушали внутренние силы нашего народа, не разрушали самосознание народа, Петр сделал новую столицу, в частности, и столицей Русской Православной Церкви». Утверждение Кирилла, что Петр боролся с западными влияниями, только на первый взгляд кажется абсурдным, ведь оно противоречит школьным истинам. Он, конечно, очень много чего заимствовал – и технологии, и идеи, и обычаи, и моды, и слова, но верно и то, что духовность, православное богословие, православную обрядность и даже политическую культуру самодержавия он тщательно оберегал. Кирилл не проговаривает, хотя, очевидно, подразумевает то, что не так давно проговорил, например, российский писатель Герман Садулаев, горячо поддержавший войну. «Злейший враг – тот, кто покушается не просто на наши земли и ресурсы, а на то, что делает нас нами. Невский воевал с Западом, потому что тот хотел обратить нас в другую веру, а монголам покорился потому, что они духовность не трогали, их интересовала только дань». Вот и Петр очень четко отличал полезные заимствования от вредных влияний, мол, нам, нынешним, надо брать пример. Один и тот же образ Невского каждый наполняет каким-то своим содержанием. И оно зависит не от того, что делал и чем руководствовался Невский в XIII веке, а от того, какой политический месседж надо донести здесь и сейчас. В Московском государстве XVI века, в Российской империи XVIII, в СССР или в русской эмиграции XX века. В каждом случае Невский символизирует нас, а его значение определяется тем, каким им он противостоит. И в современной пропаганде он, а с ним за компанию Петр I, превращается в защитника традиционных ценностей. Ни Невскому, ни Петру не была бы понятна идея противостояния какому-то Западу. Представление о технологиях, институтах и ценностях как о едином пакете, который может быть западным, русским или, скажем, китайским, порождение XIX века. В России его первым внятно сформулировал Петр Чаадаев в «Философических письмах». Первая публикация – это 1836 год. И тем начал пресловутый спор западников и славянофилов. С тех пор и по сей день Запад, при всей изменчивости этого понятия, для России это значимый другой, то есть не просто не мы, а такие они, которым мы себя противопоставляем, чтобы осознать, кто мы такие. Значимый другой совершенно не обязательно именно враг. То у Запада надо учиться, то он загнивает, то его надо догнать и перегнать, то бороться с низкопоклонством перед ним. И отношение к Западу все время описывается психологическими метафорами, словно он и Россия – это два человека, связанные какими-то непростыми узами. То моральное превосходство, то комплекс неполноценности, то что-нибудь еще в этом духе. А Россия тоже для кого-то образ врага? Да, конечно. Про Украину понятно. Россия развязала против нее агрессивную войну. Там она не образ врага, а просто враг. Но обратите внимание, что даже книга бывшего украинского президента Леонида Кучмы, вроде бы пророссийского, изданная еще в 2003 году, называлась не как-нибудь, а «Украина не Россия». Украинские «мы» осознают себя в противопоставлении не западным или каким-нибудь другим, а именно российским «им». Точно так же Россия давно уже значимый другой и для Латвии, и для Грузии, и для Казахстана. Для них суверенитет и самобытность – это в том числе отстраненность от России, как от бывшей метрополии. С Западом сложнее. Во времена того же Грозного или Алексея Михайловича московское государство на Западе воспринималось, конечно, как другое – и религиозное, и культурное, и политическое. Но не как значимый другой, относительно которого определяется, кто такие мы. Эта роль тогда отводилась скорее Османской империи. А вот в XIX веке Россия, огромная, сильная в военном отношении и политически влиятельная, конечно, была для Запада именно значимым другим. Как бы ни конфликтовали между собой, скажем, Великобритания и Франция или Пруссия и Австрия, относительно России все они ощущали себя нами, просвещенными европейскими странами, которым противопоставлена Россия с ее азиатским варварством, деспотизмом, рабством и тому подобным. Характерный пример такого восприятия России – книга Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году», которая пользовалась в Европе большой популярностью. А книга современного американского историка Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу» – фундаментальное исследование того, как Западная Европа в своем коллективном воображении отделила себя от Восточной. В 20 веке тем более. Советский Союз – это красная угроза, империя зла и так далее и тому подобное. НАТО – важнейшая структура, определяющая облик Запада, прямое порождение противостояния с СССР. Помните, сколько было разговоров в последние годы, что НАТО в кризисе, что не очевидно, в чем теперь его цель? А Путин своим вторжением в Украину фактически вдохнул в альянс новую жизнь. Вот это буквально оно и есть. Чем определеннее образ врага, тем яснее, кто такие мы и что именно мы должны защищать. Казалось бы, все должно стать кристально ясно. Они, которых воплощает Путин, против демократии, сменяемости власти, прав и свобод человека, международного права, значит, мы должны все это отстаивать. Вот только в той же Грузии, уже после 24 февраля 2022 года, правящая партия попыталась продавить вполне путинский по духу закон об иностранных агентах. А ЕС взялся за разработку аналогичной меры для защиты демократии. Польские власти и после 24 февраля продолжают агрессивную антилиберальную политику, в частности, в отношении абортов. В Италии уже после 24 февраля к власти пришли постфашисты. То ли путинская Россия недостаточно убедительный образ врага, то ли ее отличительными чертами считаются не авторитаризм, империализм, культ силы и презрение к праву, а что-то другое, но что? Чем в конце концов мы отличаемся от них? Вопрос не риторический. Правда, интересно. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Для иудеев один из важнейших способов отличить своих от других – кашрут – набор строгих и часто странных для человека со стороны ритуальных правил, в том числе касающихся еды. Например, некошерными, то есть запрещенными в пищу, считаются любые водные животные, кроме рыб с чешуей и плавниками. Есть версия, что таким образом древние евреи, которые жили в глубине континента и ели рыбу из реки Иордан и озера Кинерет, противопоставляли себя своим врагам – филистимлянам, которые жили на морском побережье и ели устриц и креветок. Если так, то этому сигналу «свой-чужой» больше 3000 лет. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе «Медузе», очень нужна ваша поддержка. «Медуза» не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организацией. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией, так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Ну а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях, напишите нам. Signal@meduza.io